Мари Мур. Мир Аматорио. Доверие. Читают Михаил Золкин и Алисия Май. Глава 1. Десмонд. Монте-Карло, Монако. С одной стороны от меня сверкает на солнце морская гладь вместе с очертаниями белоснежных яхт, а с другой проносится роща огромных лиственных деревьев. Жаль, я не могу насладиться пейзажем и мчусь со скоростью больше 140 миль в час. Все, о чем я думаю, это как прийти к финишу первым. Впереди изгиб дороги, и я уверен, что Адриан сбросит скорость на повороте. Пользуясь преимуществом, я газую и вырываюсь вперед с такой легкостью, словно лечу на джете, а не управляю машиной. Крепче цепляюсь в руль, чувствуя, как каждый нерв заряжен до предела. Это финальный круг, и я обязан выиграть. Продолжаю давить педаль газа, и вибрации от двигателя пробегают по ногам. 3, 2, 1. Я вхожу в поворот и подрезаю автомобиль Адриана сзади, отправляя его за пределы трассы. Мне не нужно смотреть в зеркало, чтобы убедиться, как он взбешен. Прости, приятель, ничего личного. Не снижая скорости, я пересекаю финишную линию, и клетчатый флаг опускается. Вот и все. Я выиграл. Я останавливаюсь, и к моей машине тут же подбирается толпа, как волна обрушивается на берег во время прилива.
«Десмонд, это было великолепно!»
Восторженные голоса людей звучат приглушенно из-за закрытых дверей. Я не спешу вылезать из автомобиля. Расслабленно откинув голову на подголовник сиденья, я прикрываю глаза и стараюсь выцедить из этого момента опьяняющее чувство победы. Но ничего не выходит. Внутри меня не загорается огонь. Из-за этого мне хочется самому себе врезать. Монако, скорость, машины. У меня есть все, что должно заставить мое сердце биться быстрее. Но оно лениво выстукивает свой привычный ритм. Будто я не выиграл заезд, а заглянул утром в кофейню за порцией эспрессо. Сцепив зубы, я стягиваю шлем и сердито смотрю на самого себя в зеркало. Что тебе еще надо? Разве ты не получил то, что хотел? Несколько недель назад я покинул Бостон. Я надеялся, что гоночная трасса в Монако станет моим катарсисом, моим убежищем от собственных мыслей. Я уверен, что это должно было сработать. Все просто. Я за рулем и думаю о том, чтобы выиграть. Думаю о том, чтобы попасть в команду Daimler. Думаю о своем будущем. Я не думаю о ней. Но я все равно вспоминаю о ее глазах, о темных непослушных волосах, о губах, с которых слетали слова, заставляющие вскипать мою кровь. Десмонд, не смей. Бросив шлем на пассажирское сиденье, я открываю дверь и выбираюсь наружу. Вспотевшее лицо ударяет порыв ветра, а через секунду меня обнимает незнакомая девушка, поздравляя с победой. Ответив «спасибо», я обвожу взглядом толпу. Репортеры, фанаты гонок, только вступившие в автоспорт гонщики. Они все смотрят на меня одинаково, так будто я придумал лекарство от неизлечимой болезни. А я всего лишь пересек линию финиша первым. «Да что с тобой, Десмонд? Ты ведь раньше упивался вниманием!» Выдавив из себя улыбку, я отвечаю на пару вопросов от журналистов и начинаю пробираться сквозь толпу. Больше нет смысла здесь находиться. Внезапный визг шин заставляет меня остановиться. Обернувшись, я вижу, как неподалеку тормозит черная Феррари. Из нее выбирается Адриан, громко хлопнув за собой дверцей. Он направляется ко мне. И толпа послушно расступается, освобождая ему путь. Несмотря на то, что до начала сезона Гран-при в Монако еще несколько месяцев, пилотов здесь уважают круглый год.
«Эй, Аматорио, зачем ты вышвырнул меня с трассы?»
— кричит Адриан. «Кто-то не умеет проигрывать», — ухмыляюсь я. Адриан снимает шлем, и я замечаю его раздутые ноздри.
«В отличие от тебя, я не нарушаю!»
Он встает напротив меня. И я невозмутимо смотрю на него сверху вниз. И что же я нарушил?
Ты подрезал меня!
Впервые за несколько недель я испытываю нечто похожее на радость. Мысль о возможном столкновении с Адрианом взрывается во мне всплеском адреналина. Я бы с удовольствием врезал по его высокомерной роже. На будущее. Тебе не стоило подпускать меня. Ты должен соблюдать дистанцию. С издевкой говорю я.
Какую к черту дистанцию?
Вспыхивает Адриан.
«Перед поворотом я скинул скорость, а ты подрезал меня!»
Это был стратегический ход.
«Это не стратегический ход! Ты нечестно выиграл этот заезд!»
Он тычет пальцем мне в грудь, и опасный ритм пульсирует в висках. Я обхватываю руку Адриана и начинаю выкручивать кисть. Медленно и хладнокровно. Но этого достаточно, чтобы дать ему прочувствовать всю прелесть от боли. Адриан издает писк в знак протеста, и от моего внимания не ускользает то, как дрожат его плечи. «Давай, врежь мне». Но этот кретин не собирается нанести мне ответный удар. Адриан, как и большинство гонщиков, пришел в дорогой вид спорта из богатой семьи. Однако некоторые качества не купишь за деньги. Например, умение постоять за себя. Несколько раз Адриан испуганно просит меня отпустить его руку. Я наклоняюсь к нему и вкрадчиво говорю. «Если бы я нечестно выиграл заезд, то меня бы дисквалифицировали. Ты видел, чтобы Стюарт поднял черный флаг, Адриан?»
«Черный флаг? В автоспорте показывают гонщику, который дисквалифицирован и должен вернуться в боксы».
«Нет!»
Он отрицательно мотает головой. «Тогда какого черта ты заявляешь, что я нечестно выиграл?» Мрачно спрашиваю я. Я крепче сжимаю его кисть. И Адриан морщится. Будет рискованно, если я сломаю ему руку на глазах застывшей толпы. Но в этот момент моя мыслительная функция отключилась.
«Извини, я ошибся».
Адриан выдавливает из себя что-то похожее на улыбку.
«Давай забудем все, что я сказал, окей?»
Он снова просит отпустить его руку, но я не в состоянии этого сделать. Необъяснимая ярость захлестывает меня. Мне отчаянно нужна, черт побери, драка с Адрианом. Усилив нажим, я продолжаю выкручивать его кисть.
«Десмонд, не надо».
Сквозь громкий стук в висках я слышу ее голос. Сознание мгновенно выдает картинку обеспокоенного лица с карими глазами. Огромными чертовыми глазами. Я медленно выдыхаю, стараясь сфокусировать взгляд на побледневшем Адриане, а не на ней. Прочь из моей головы. Из толпы отделяется маршал и кричит мне что-то типа того, что здесь соревнования, а не боксерский ринг. Я отпускаю руку Адриана и небрежно отшвыриваю его от себя. Он трет покрасневшее запястье и смотрит на меня так, словно перед ним стоит сам дьявол. «Если ты еще раз скажешь, что я нечестно гоняю, я сломаю обе твои руки». Мрачно обещаю я. Потеряв ко всему интерес, я пробираюсь сквозь толпу к боксу с гаражами. Вот теперь действительно мне больше нет смысла здесь находиться. Я сижу на диване в своей комнате отдыха, раздраженный и злой, из-за того, что мне так и не удалось развязать драку. В кармане джинс вибрирует телефон, и достав его, я отвечаю на видеозвонок от Кэша. «Что тебе надо?» Рявкую я вместо приветствия.
«Воу, полегче, братишка! У тебя критические дни?»
«Ты ради этого звонишь мне в пятницу вечером?» Разница во времени между Бостоном и Монако составляет 6 часов. Скоро у меня начнется ланч, а в Бостоне уже подходит к концу ужин. И по правде говоря, меня немного шокирует внешний вид мелкого говнюка. На Кэше черный пиджак и того же цвета рубашка. Его волосы практически идеально уложены. Но больше всего меня поражает то, что он трезв в пятницу. Иначе Кэш бы не сидел за рулем своего внедорожника. Может быть, мой младший брат ведет далеко не образцовый образ жизни. Однако в число его недостатков не входит такой пункт, как езда в пьяном виде.
«Ты знаешь, какое сегодня число?»
спрашивает Кэш и поворачивает руль, видимо, куда-то выезжая. От его вопроса невидимая рука сжимает в кулак сердце, и грудь пронзает острый укол. Я едва не съеживаюсь от боли. Да, я знаю, какое сегодня число. 15 декабря. Безразлично произношу я, явно переигрывая.
«И ты не помнишь, что должно произойти в этот день?»
Не унимается Кэш. «Да, мать твою, я все помню. Я рассчитывал в этот день сделать Кристиану собственницей. Портсмус Спортс Клаб. Потому что земля, на которой построен спортивный комплекс, когда-то принадлежала ее родителям. Мой отец отнял ее, и я планировал вернуть ее Кристиане в день ее 18-летия. На самом деле я много чего запланировал, но моим планам не суждено осуществиться. Я так и не поздравил Кристиану с 18-летием в постели. Я так и не подарил ей ключи от Мерседес. Я так и не выполнил то, что хотел больше всего – делать ее счастливой каждый гребаный день и каждую ночь». Глубоко вздохнув, я пытаюсь протолкнуть в легкий воздух. Сейчас все, что я хочу, это забыть ее. Она убежала от меня. Она убежала от своих обещаний. Она убежала от всего, что связывало нас. И единственный плюс ее побега был в том, что в ту ночь ей удалось быстро добраться до поляны, где ловила мобильная связь. Кристиана вызвала неотложную помощь, и благодаря этому Кайли оперативно доставили в больницу. Если бы ее привезли туда чуть позже, она могла умереть.